Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, сегодня вместе с нами протоиерей Андрей Рахновский, отец Андрей, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии. Здесь также мы.
Тутта Ларсен.
И Алексей Пичугин.
Говорим о том, как научиться доверять Богу. И вот Леша читал стихотворение Бродского про деревню. Мне кажется, что там как раз у меня другой какой-то видится мне смысл в этом произведении. Не в том, что Бог сведен до чечевицы, в котелке, а именно в том, что в деревне люди, бабушки какие-то, они настолько в Боге живут, что он просто, ну, как бы он для них абсолютно реальный ежедневный собеседник, соработник, соучастник всех их дел. Не с той точки зрения, что там вот я здесь там дуну-плюну, свечку поставлю, и у меня урожай заколосится. А в том смысле, что просто, ну вот, вся жизнь сверяется по заповедям, по Божьему какому-то присутствию в ней, да, как вот когда-то кто-то из наших гостей говорил про брак супружеский, что для христианина супружество – это союз не двоих, но троих, мужчина-женщина, и между ними Христос. И когда ты вот этим ощущением все время живешь, ты даже с мужем уже и не ругаешься, потому что при Христе ругаться неприлично, да. И вот эти люди, эти, ну, какая-нибудь бабулька в деревне, она вот с этим тоже живет, что с ней рядом все время Христос, поэтому даже в мыслях она уже там не позавидует, не поругается, потому что она все время предстоит. Вот это и есть высшая степень доверия Богу, но мне кажется, что она вообще недостижима современному человеку с его интеллектуальным загрузом, с количеством информации, которая вокруг, с этой скороваркой в голове, которая все время варит, сомневается и отвлекается. Это вот какое-то такое доверие, которое только детям и бабушкам доступно.
Да, вы абсолютно правы, но вот это доверие, оно должно распространяться не только на там варенье чечевичной похлебки, там помоги мне, Божья мать, все белье перестирать, да, вот, и так далее. Но в том числе и тогда, когда в дом приходит смерть, в дом приходит болезнь, да, вот. Вот, да, вот это тоже сюда должно быть включено, потому что Бог, в том числе и в этой смерти, Бог и в этой болезни, в том смысле, что Он ее привел, да, но что Он вообще по природе своей, в принципе, всегда с нами. Ведь апостол Павел, допустим, не пытался вот как-то сгладить, да, остроту этого вопроса. Он говорит, живем ли мы, умираем ли мы Христовы? Понимаете, да? То есть он прекрасно видел, и, в общем-то, если мы так рассуждаем, ну, более теоретически, да, он мог вот это вот сказать по правде, да, потому что он действительно и сам неоднократно почти умирал, да, он говорил это вот из глубины сердца, он отвечал за свои слова, вот, но с этим очень трудно смириться, да, это действительно, вот, если мы говорим о каком-то труде души, да, вот, он в этом состоит, да. Очень трудно в этой ситуации не впасть в печаль, не впасть в уныние, но отчасти, может быть, мы причастны вот к такой ситуации, поскольку, да, вот, в том числе и мы священники, вот что-то, да, просто, ну, закажите молебен вот о здравии, там, что, ну, закажите молебен об учебе, ну, закажите молебен еще о чем-то. И для, на самом деле, для меня это очень, очень важный момент, он, на самом деле, оптимистический, ведь Господь через различные роды ситуации, неприятные для нас, Он же дает возможность нам себя проявить. Вот я приведу такой мягкий пример. Я вот беру записку в руки, в которой перечислены имена о здравии. И читаю заголовок вот этой записки. Человек написал там о здравии там раба Божия такого-то, об успешной сдаче экзамена. Да?
Это же и трогательно.
Вот, да, это трогательно. Но вот у меня возникает такой вопрос, да, а вот если человек даже записку о помощи Господа в учебе, да, не может написать грамотно, да, насколько Господь способен ему помочь в этой ситуации, да. И, ну, это мягкий пример, да, он, конечно, не касается вопросов жизни и смерти человека, да, но его можно распространить и дальше, да, то есть Господь чего-то ждет и от нас. Да, это трудно, это неприятно, это требует очень часто пересмотра всей своей жизни. Иногда это может человека сломать, вот. Но что-то делать с этим нужно. И мы не говорим о том, вот вы сказали, Татьяна, что в этом видится какой-то пессимизм. Нет, как раз наоборот. Если не Бог причина наших несчастий и скорбей, вот, значит, здесь наоборот открывается простор для чего? Для вмешательства Божьего. А если даже Господь не останавливает движущееся на нас скорбь, значит, не Он причина этого.
Зато, как писал Лесков, только русский священник, шествуя на молебен на дожде в поле, брал с собой зонтик. Вот это же тоже, о чем мы говорим, народная вера этого священника в то, что обязательно сейчас пойдет дождь.
Вы знаете, соотношение действия Божия в жизни и естественных обстоятельств, оно крайне сложные. Если брать какие-то основополагающие теоретические установки, да, здесь все понятно. Вот. Есть естественные обстоятельства, есть помощь Божия. Но когда мы берем каждую конкретную жизненную ситуацию, да, вот, здесь сказать об этом гораздо труднее. Что здесь происходит естественным образом, а что является прямым вмешательством Божьим. Насколько можно рассчитывать на это вмешательство? Вот. Вот это как раз требует от человека какой-то постоянной включенности вот, в духовную жизнь, постоянного рассуждения. Мы не можем как бы какой-то формулой успокоить себя раз и навсегда, да, и вот, и доверившись ей, дальше жить уже вот, не мучаясь душой вот этими вот вопросами. Вот, поэтому, а когда-то, в общем-то, и зонтик может не понадобиться, когда-то Господь молчит в ответ на нашу молитву, а иногда ты только подумал о том, что хорошо, чтобы Господь помог, даже еще не помолился, а помощь эта приходит. Поэтому вот Господь, включая нас вот в эту как бы жизненную сложность, вот, он нас многому учит, учит, прежде всего, мне кажется, видеть в других людях, страдающих людях, тех, кому нужна наша помощь, не пострадав сами, как мы можем сопереживать другим. Вот. Поэтому мне кажется, что вот в этом очень сложном пути как бы у Бога для нас много вот задач, которые перед нами ставят. И, конечно же, свести вот опять все к такому языческому восприятию, да, когда мы ждем от богов вот фортуны, вот пресловутый вот этого тюхе, да, вот это вот удачи, да, ну вот, конечно, вот это язычество, да, оно должно быть оставлено уже где-то далеко позади.
Ну, получается все равно какая-то сложная задача у человека. Довериться Богу, при том, что Он не всегда тебе ответит, не всегда с тобой взаимодействует, не всегда поддержит, а иногда так поддержит, что ты даже и не ожидал, и не понял, может быть, даже, что это Он тебя поддержал. Ну, то есть ты должен очень как бы все принять на веру, и не факт, что будет какой-то результат. И не факт, что вообще, ну, ты вот за всю свою жизнь Божье присутствие почувствуешь в ней.
Вы знаете, если говорить о каком-то личном опыте, то у меня больше опыт того, что как раз Господь всегда поддерживает. Это удивительно. Кто-то это может объяснить естественным стечением жизненных обстоятельств, но я больше вижу этого. Да, безусловно, допустим, в моей жизни были и будут, конечно, обязательно какие-то моменты, где ты остаешься видимым образом со скорбью как будто один на один. Но все-таки мне, например, отрадно осознавать то, что Господь, по большей части, Он как раз помогает, Он как раз избавляет. Поэтому, может быть, представив картину несколько таком, пессимистическом ключе, я просто попытался вот эту лодку немножко на другой, накренить немножко в другую сторону, да, вот уйти вот такого, ну, может быть, некого потребительского духа, да, вот, уйти от понимания Бога как вот такого, того, кто решает вот твои проблемы в этом в этом как будто бы суть веры.
Прикладного Бога.
Да, такого прикладного Бога, удобного Бога. Вот. Хотя, на самом деле, мы можем в ряде, скажем так, таких религиозных течений встретить именно такое понимание. И речь идет не только о неком народном как бы, восприятии. Да? Вот, мне приходилось вот, смотреть, допустим, по телевидению служение там, разных христианских конфессий. Вот, я видел, как проповедник говорит, без бедности вот, я тебя изгоняю, там, без болезни я тебя изгоняю.
Да.
Да? То есть, видите как, то есть есть религиозные концепции, которые однозначно воспринимают, да, вот те или иные трудности как прямое влияние демонической силы. Но это не так. Это не так. Здесь все сложнее, и уж точно вот, богатство не может считаться явным признаком как раз отсутствия неких демонов, да, и присутствия с тобой.
Ну, видимо, то, что вы рассказываете, Божией, да. То, что вы рассказываете, это какие-то совсем нищие страны.
Нет? Нет, нет.
Не голодающие дети Африки?
Нет, конечно, нет. Вот, это вполне европейские страны, да. Но вот, тем не менее, раз здесь у нашей темы сегодняшней есть и обратная сторона, о которой, мне кажется, тоже следует сказать, что воспринимать удачу в этой жизни, допустим, наличие там, имущества, там, денег, да, перспективный хороший карьерный рост, как признак явного благоволения к тебе Божьего, вот, тоже неправильно. То есть точно так же, как не за каждой скорбью вот, стоит именно желание Бога тебя как бы наказать, да, за твои грехи, это неверно.
Солидный точно, Господь для солидного.
Да, точно
Господь,
так же обратная да. ситуация не является свидетельством того, что ты, что Господь какой-то к тебе благоволит.
Какой-то особенный, да?
Да. А мне кажется, что иногда человек склонен именно так рассуждать.
Хорошо, что я не такой, как этот мытарь, да?
Ну, в общем-то, в этой притче скорее имелся в виду такой, больше такой нравственный момент, да, вот, именно такая нравственная жизнь мытаря. Но в какой-то мере, да, мне кажется, что, в общем-то, фарисейское мировоззрение по ряду косвенных, скажем так, признаков, да, которые мы читаем в Евангелии, предполагало понимание того, что твой успех в жизни – это признак того, что Господь любит тебя, что Он тебя благословил. Недаром, в общем-то, в Средневековье были такие тенденции, когда и нищенство человека, да, его, скажем так, бездомность, да, и лишенность тех или иных средств воспринималась как признак явных грехов человека, за которые он наказан, вот, и, в общем-то, преследование в Европе в определенный период, да, истории, как бы, нищих, оно имело вот такую отчасти богословскую подоплеку.
Ну и тут еще есть такой момент, что человек, у которого все есть, у которого все хорошо, он тоже живет в страхе все это потерять, в страхе, что это когда-то закончится, в страхе, что он недостоин того, что у него есть, возможно. Ну как-то вот это тоже не та ситуация, которая не дает возможности доверять Богу как-то вот безусловно.
Вы знаете, вы затронули, кстати, очень важный момент. Вот, о котором мы еще не говорили, что действительно природа, раз мы начали говорить о жизненном благополучии, природа такого явления, как сребролюбие, да, как некая вот тяга там, к богатству, к материальному, вот, в своей глубине, да, содержит именно страх. То есть, конечно, прежде всего там, человек сребролюбивый – это не тот, у кого много денег, да, а тот, который боится. Ведь,
боится нищеты?
Да. И, соответственно, наличие богатства создает человеку некое внутреннее успокоение, то, что будущее предсказуемо. Да? Вот. Соответственно, человек таким образом пытается избавиться от страха. Да, бывает, конечно, что человек увеличит свое богатство, поскольку богатство дает возможность получить от жизни больше удовольствий, да, то есть открывает путь к максимальному спектру удовольствий, да, вот, с одной стороны. Но все-таки мне кажется, что глубинная причина именно в этом внутреннем страхе, да, вот почему, допустим, часто люди в семьях ругаются, да, из-за причиной разлада семейного является материальная необеспеченность, да, потому что поселяется страх, да, в душе. Он часто в душе женщины, да, которая хочет, чтобы все было хорошо для нее, для ее детей. От этого страха появляется некая паника, да, от этой паники появляется некое нестабильное состояние, вот, и В общем-то, да, вот страх как глубинная причина вот тяги к материальному достатку, к богатству. Это вот, мне кажется, это вами правильно было замечено.
Ну и да, и даже в психотерапии этот термин вот как бы определяется как не чувствовать себя в безопасности, да, то есть повышенная тревожность такая, это... Очень, да, свойственное человеку состояние, особенно который живет в большом городе, слушает много радио и телевидения, видит, что в мире происходит, и, конечно, он очень-очень боится, что какие-то вот эти все чудовищные события могут его коснуться, и действительно нам кажется, что если мы будем более-менее в каком-то материальном благополучии находиться, то мы как-то управляем лучше немножко своей жизнью, и как-то наш завтрашний день более предсказуем. Но получается тогда, что вот этот страх – это антоним доверия, да?
Ну, здесь, мне кажется, немножечко все посложнее, да, потому что вот так или иначе какие-то наши явления, как положительные, как отрицательные явления на жизни как бы нашей души, нашей психики, да, они как-то вот архетипически восходят к нашему все-таки райскому состоянию, да, потому что, видите, как Господь Адаму подчинил всю Вселенную, да, мы об этом даже вот в это воскресенье, а простите, в праздник вот Архангела Михаила, да, в послании к евреям, да, мы про это читали, что... И поэтому для человека вот это вот обладание и контроль в хорошем смысле над этим миром, да, это что-то такое восходящее к самим истокам его бытия как человека, да. Но человек оказался, скажем так, в падшей реальности, да, и он вот, может быть, где-то в глубине своего подсознания, понимая, что когда-то он был владыкой всего, он этого лишился, человек пытается в новой ситуации как бы это восстановить, но неправильным образом, да, пытаясь подчинить себе, вобрать в себя как можно больше, да, от этого желания как бы много иметь, контролировать не только свою жизнь, но как бы жизнь, скажем так, других людей, да, вот, вот сидя вот этой паутине, да, скажем так, да, вот вбирая в себя все больше и больше, вот, да, то есть это вот отзвук извращенный, неправильный, да, но отзвук вот того нашего райского состояния, когда действительно Адам обладал всем, да, поэтому, да, вот так вот переверни вот эту страсть, там, сребролюбие, да, вот на скажем так, на ее противоположную сторону, да, и мы видим как раз вот некое вот особое повеление Божие, да, чтобы человек владычествовал, как сказано там в первых книгах Бытия, там, над зверями, над птицами, над рыбами морскими, да. Но в нашем, понятно, что в нашем состоянии путь к этому восстановлению этой власти человека над этим миром лежит, во-первых, через восстановление отношений с Богом. Вот. И поэтому, да, вот этот страх, он преодолевается только тем, что ты пытаешься верить в свою жизнь Богу, да, что, Господи, да, вот я верю, что мое благополучие, пусть даже так, оно зависит от твоей помощи, да, от тебя. Я хочу, чтобы вера в тебя была основой моего спокойствия, моего душевного мира, да. Но, как и все в духовной жизни, это очень тяжелый подвиг, потому что почему деньги, имущество, это все это осязаемо. Даже если это не у меня, да, в принципе, это можно увидеть, это можно потрогать. Это то, что решает твои проблемы здесь и сейчас.
Да, но это то, о чем я говорила. Это видимый результат.
Да. А это... довериться Богу, это вот все шагнуть в какую-то вот неизвестность, в дверь, за которой непонятно что.
Никто ничего не гарантировал.
Да. Вот, ну, недаром мы называем, что вера – это подвиг. То есть это действительно, ты зажмурившись, вот вступаешь в область, и еще неизвестно, что там будет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в студии протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о том, как научиться доверять Богу. И вы сказали такую вот фразу «восстановление отношений с Богом». И, наверное, это как раз и есть главная вот проблема этого маловерия, в котором я призналась в начале программы, и думаю, которая не только моя болезнь. Да?
Которая всеобщая болезнь,
да,
конечно.
Да. Потому что отношения с Богом – это, конечно же, не вычитывание правил, не держание поста там, и, я не знаю, ношение платочков. Это какая-то... Опять очень трудная работа, потому что ты не понимаешь реально, с кем ты выстраиваешь отношения с кем-то очень большим, очень важным, который про тебя все знает еще до того, как ты родился, и знает после того, как ты умер. И, в общем, какая-то очень, ну, не, это неравновесные, да, отношения. Как их выстраивать, вообще непонятно, потому что в этих отношениях человек чувствует себя не субъектом, а объектом. Потому что, ну, я песчинка, меня создали, за меня все уже решили. И как же мне выстраивать здесь отношения, непонятно.
Ну, а вот сколько вот в этих, в такого рода взгляде, да, на отношения человека и Бога, сколько здесь действительно богословия и христианства, а сколько наших просто, ну, скажем так, наверное, усвоенных, может быть, с детства, да, вот в формах отношений с кем-то, кто выше нас. То есть, ведь мне никогда не покидает ощущение того, что мы переносим на наши отношения с Богом вот в плане недоверия, вот, да, что он такой большой, где-то вот он там далеко, высоко,
равнодушный, я песчинка, наверное, да. Холодный, ему да, до меня дела нет.
Но это же просто какая-то, ну, это транспарирование отношений нас с теми или иными людьми, с родителями, с родственниками, с начальниками, в область духовной жизни. Но это ведь не так. Но вот давайте даже так рассудим здраво. Бог стал человеком, чтобы прочувствовать нашу боль. Пошел на крест. Но неужели он это сделал для того, чтобы потом нас или в этой жизни, или в той жизни еще сильнее наказать? Это явно не так. То есть, вне всякого сомнения, Бог любящий отец. Вне всякого сомнения, Бог, ну, давайте посмотрим на то, как святые общались с Богом. Вот, к одному из апостолов, видение в Священном Писании рассказывается, Господь обращается с неким указанием, да, вот, крести такого-то по имени Савл. Ну, казалось бы, если принять вот эту концепцию, да, я песчинка, а Бог — это вот нечто безмерно великое, нужно было, что ну сказать? Слушаюсь и повинуюсь, да, и побежал. А апостол на него спрашивает, ну а как же я его буду крестить, когда вот о, я знаю, что вот он раньше гнал христиан. То есть он что, вступает в какие-то споры с Богом, да, то есть он тут свое мнение, а Господь его почему-то за это не наказывает. Вот, вспомню книгу Иова. Да, вот как раз вот она прямое отношение, жалко, что мы о ней не вспомнили в начале, да, но прямое отношение имеет к нашей теме. Вот, вспомним его вопрошание Богу, его протест, его недоумение, его, вспомним его друзей, которые говорят, ну раз с тобой это случилось, значит, что-то ты где-то,
где-то
там...
Накосячил
где-то накосячил. Да, совершенно верно, да, сколько у него вопросов к Богу, сколько бунта, да, уж лучше бы мне было не родиться, да, почему не умер я еще в утробе, вот, матери моей, и какой катарсис переживает Иов, да, вот в конце, хотя вроде Бог не отвечает ему практически ни на один вопрос, вообще что-то другое ему начинает в ответ говорить, да, вот. Поэтому здесь все-таки, вне всякого сомнения, мы должны помнить, что Господь, у Господа любящее нас сердце. Вот мы для Него дети. Он для нас и за нас сделал все. Вот. Но почему-то, да, это проклятый вопрос, да, но вот он есть. Почему-то Господь попускает нам пережить то, что пережил Он. Да.
И мы никак не можем объяснить, почему кто-то проживет долгую счастливую жизнь без особых скорбей, а кто-то в 28 лет погибнет на войне.
Да.
И у кого-то останутся скорбящие родственники, и, в общем, больше никого.
Не можем.
И одинокая старость.
Не можем. Мы это принимаем, мы это видим. Вот. Но тут тоже, почему вот мы всегда там, где именно нам удобно, перекладываем все на Бога? Ну, одинокая старость, извините, от кого она зависит? Не от окружающих ли людей? Почему у нас, почему одинокая старость? Да? Вот. Ведь это удивительно, что у меня иногда создается такое ощущение, что Господь очень много отдал на откуп человеку. Вот полную свободу нам предоставив. Мы хотим этой свободы, но почему-то, когда эта свобода оборачивается для нас не очень хорошо, мы говорим, Господи, ну, все-таки надо же было нас подстраховать, да, вот в этот момент. А где тогда свобода?
Что,
вот.
Инструкцию-то не оставил нам, да?
Да, вот.
По применению жизни.
И в том-то удивительно, что все, что в мире происходит очень часто, это следствие человеческих поступков, за которые мы будем нести ответ. Очень часто за каждым жизненным горем стоит решение конкретного человека. не очень правильное, не очень справедливое. Да? Вот. Поэтому Господь дал нам свободу. Эта свобода не игрушечная. Это вот не как, вот, знаете, мы детям там можем так либеральничать. Ой, ну что, идем сегодня в школу? А то вот он не пойдет, да? То есть наш вопрос этот, он не предполагает, в общем-то, со стороны ребенка говорит, нет, я не пойду, и вот мы, да, мы родились в семействе, конечно же, он пойдет, да? Вот. Но вот у нас такая игра, вот бывает иногда в свободу там с детьми, а Бог с нами в свободу не играет, он нам ее дал. Но где свобода, там и полная ответственность. До конца. И эта свобода наша тоже разворачивается до конца, в ее как благих, так и в дурных, в общем-то, последствиях и проявлениях.
А мне кажется, что есть еще, вот вы говорите о свободе, и у меня возникла такая мысль, что доверие к Богу, оно, наверное, невозможно без какого-то доверия к себе. Вот как-то эти вещи связаны между собой. Потому что если у меня есть свобода выбирать, то я должен делать тот выбор, который для меня наилучший, и тогда не сомневаться, и тогда я должен себе доверять в этом выборе?
Ну, я, может быть, не совсем понимаю, что имеется в виду.
Но мне просто кажется, что доверие – это, ну, то есть для меня вообще доверие – это какая-то базовая модальность, базовая, это основа вообще всех моих отношений с миром, с моими собственными детьми, с моим супругом и, конечно, с Богом, да? То есть вы заговорили о детях. Мы часто говорим, вот наши дети там, бестолковые, ему это нельзя доверить, они не соображают, или там это не сделают, или с этим не справятся. Но на самом деле, да, и справятся, и сделают иногда, и часто нас этим удивляют. И здесь и себе, наверное, как-то, ну, надо дать возможность...
Я вас понял. То есть под доверием к себе вы в данном случае понимаете то, что человек должен принять самостоятельное решение.
Да, взять ответственность на себя.
На самого... Да. Себя, да, в общем-то, будучи, ну, насколько человеку это возможно, уверенным в том, что он поступает правильно.
Да.
Да, вне всякого сомнения, вот как раз вот этот дар божественной свободы, он это предполагает. Но вы знаете, что человек часто пытается переложить вот,
делегировать
это время свободы, да, на кого-то другого.
Часто, так же в отношениях с Богом бывает.
Да, часто на священника, например. Да.
А, кстати, это вот еще одна важная тема.
Да, вот. А в этом смысле человек должен принять решение и быть готовым отвечать за это до конца. Вот. Но здесь, может быть, немножко в отношениях с Богом здесь как раз гораздо проще, потому что, в принципе, любое решение человека, не противоречащее заповедям Божьим, оно правильно, ну, по своей сути. Вот. Мы не знаем, каким последствиям это приведет. Вот. Но мне кажется, что когда у человека возникает вопрос, а вот то, что я пытаюсь выбрать, угодно ли это Богу? Как мне это узнать? Вот я хочу там переставить там тумбочку в другое место, да? Ну, если это не вступает в противоречие с божественными заповедями, то, в принципе, мы вольны делать то, что мы хотим. Вот задумайся когда-нибудь над тем, что, а вот почему человек захотел и сделал? Он даже сделал атомную бомбу. Почему Бог не воспрепятствовал этому?
Мы свобода.
Чувствуем, какова степень этой свободы. Она какая-то безграничная, беспредельная. Вот Бог нам это доверил, и при этом Он понимает и видит, наверное, что мы, как мы и распоряжаемся.
А Бог-то нам доверяет больше, чем мы Ему.
И Он же все равно знает, чем все закончится. Мы же для Него существуем на каком-то отрезочке таком. Он же прекрасно для Него в это же самое время существует и начало, и времена Тертуллиана, и что-нибудь там такое в конец будущего века.
Наверное, да. Наверное, да. Но все-таки понять, скажем так, злые последствия человеческой свободы все равно тяжело. Даже если вот мы понимаем, что все равно Господь все знает, все понимает, мы знаем, чем все закончится. Вот. Но вот мысль, которая сейчас вот прозвучала, мне кажется, очень важная. Действительно, мы как-то вот сразу ее не нащупали, а сейчас как-то она открылась. Вот получается, что Бог доверяет нам больше, чем мы Ему.
Хотя Колюш... знает нас со всеми нашими, да, грехами и тараканами. Мне кажется, это надо прямо записать себе где-нибудь на подкорку и об этом почаще
сказать
вспоминать.
Это в молитве. Господи, вот как Ты доверяешь мне, дай мне так же доверять Тебе.
Спасибо огромное за эту очень интересную и для меня лично суперполезную беседу. У нас в гостях был настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский.
До свидания, всего хорошего.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».